спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Ну, а сейчас пришло время поговорить о погоде. Полина, что, в Москве опять снег ожидается?
Да, вот синоптики сообщают, что погода медленно, но верно улучшается, поэтому о снеге речь не идет. Сегодня в столице без осадков, условия для гололедицы. Днем температура воздуха будет около 5-7 тепла, по области около 3-8 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем около 5-7, как и в Москве.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 7 минут. Мы переходим к одной из главных тем часа.
Политический кризис на Украине. Об этом пойдет речь через несколько минут. Вручение русской премии в Московском театре «Эрмитаж». Об этом мы поговорим чуть позже. И поговорим также о кассовом крахе нового фильма Квентина Тарантино.
Итак, одна из главных тем сегодняшнего дня – политический кризис на Украине. Проправительственные политические силы сегодня обещают вывести на Киевский Майдан несколько десятков тысяч человек, тех, кто противится роспуску Верховной Рады.
А сторонники оппозиции со среды начнут в центре украинской столицы бессрочную акцию в поддержку президента.
Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В понедельник на экстренном заседании, распущенной главой государства Верховной Рады, депутаты большинства выступили за одновременное проведение внеочередных выборов парламента, президента и референдума относительно вступления Украины в НАТО. Как показывают опросы общественного мнения, идею присоединения страны к Североатлантическому союзу поддерживают не более 20% украинцев. Проведение сейчас такого референдума, на чем активно настаивают пророссийские силы, закрыло бы Украине двери в НАТО. Депутат от партии регионов Людмила Кириченко убеждена, что вопрос о НАТО и нынешний кризис взаимосвязаны.
У президента есть много рычагов для того, чтобы, в принципе, решить самое главное для него. Это в течение года войти, чтобы Украина вошла в НАТО. Это главная задача, которая сегодня стоит, в общем-то, при решении или при создании такой серьезной политической ситуации на Украине.
Заявление Рады об одновременном проведении выборов парламента, президента и референдума по НАТО комментирует первый заместитель главы Центрального исполкома пропрезидентской партии «Наша Украина» Игорь Жданов.
Заявление Верховной Рады является ничем иным, вернее, собрание народных депутатов ничем иным, как истерической реакцией на позицию президента, высказанным в указе о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. В соответствии с Конституцией и законами Украины указ является обязательным для исполнения. Если будет соответствующее решение Конституционного суда, то оно вступит в силу только в тот момент, когда он примет такое решение.
Решение Конституционного суда ожидают и в палаточном городке на Майдане сторонники правящей коалиции.
Люди будут стоять до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет справедливое решение. Так как одна и вторая сторона, это явно видно, что это непримиримо уже.
Входящие в коалицию партии регионов, коммунисты и социалисты обещают, что сегодня на Майдане соберут до 50 тысяч своих сторонников. А приверженцы украинской оппозиции в среду на Европейской площади Киева начнут бессрочную акцию в поддержку Ющенко. По данным социологического исследования Центра Разумкова, почти 47% киевлян поддерживают главу государства и почти 43% считают необходимым выполнение всеми органами власти президентского указа о роспуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а сейчас о главной теме утреннего выпуска программы «Время свободы». Сегодня проходит всероссийская акция профсоюзов. Ее лозунг, ее девиз, название «За достойную пенсию». Тема, безусловно, весьма актуальная для огромного количества российских жителей.
И мы предлагаем вам такой вопрос сегодня. Какую пенсию вы считаете достойной? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Ну а в студии рядом с нами Антон Желнов, который нас сегодня будет знакомить с обзором российской прессы. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро. «Марш несогласных остался несогласованным», пишет на первой полосе газета «Коммерсант». Правозащитники из московской хельсинкской группы и движения «За права человека» предприняли вчера последнюю попытку спасти от разгона марши несогласных, которые пройдут 14 и 15 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Они встретились в администрации президента с чиновниками правительства Москвы, а также с омбудсменом Владимиром Лукиным и главой Совета по правам человека при президенте России Эллой Памфиловой. Однако чиновники, как и прежде, заявили, что марш несогласных в Москве не пройдет, а госпожа Памфилова и господин Лукин признались, что не в силах помочь оппозиционерам, пишет «Коммерсант». В центральном материале издание сообщает, что ЗАО PricewaterhouseCoopers Audit получила серьезную поддержку со стороны ключевого партнера ОАО «Газпром». Газовая монополия, совет директоров которой возглавляет первый вице-премьер Дмитрий Медведев, назвала Pricewaterhouse победителем конкурса на проведение аудита за 2007 год. Это может переломить ситуацию вокруг аудитора, которого арбитражный суд Москвы признал недавно участником реализации ЮКОСом незаконных налоговых схем. Поддержка «Газпрома» повышает шансы аудитора на продление лицензии, срок действия которой истекает 20 мая. Газета «Ведомости» сообщает, что ведущим российским бизнесменам Роману Абрамовичу, Олегу Терепаске, Владимиру Евтушенкову, Алексею Мордашову, Елене Батуриной и другим предложат вложить гигантские деньги в развитие Дальнего Востока. Как стало известно газете, губернаторы заготовили более 80 грандиозных проектов, которые должны принести региону более 2,5 триллионов рублей. Это главный материал газеты «Ведомости». Время новостей открывается сегодня статьей под названием «Отцовский капитал». Президент углубил национальные проекты. Президент удовлетворен тем, как под руководством первого вице-премьера Дмитрия Медведева с начала прошлого года реализуются приоритетные национальные проекты. Однако за 8 месяцев до парламентских выборов и за год до президентских Путин предпочел не останавливаться на достигнутом. Теперь президент решил более жестко расписать приоритеты в национальной политике до 2010 года, в том числе подготовив отцовский капитал, видимо, для будущего руководителя государства. Подробности того, что включает в себя отцовский капитал, в сегодняшнем номере «Времени новостей».
Спасибо. С первополосными публикациями сегодняшней прессы нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Дальнем Востоке прошли первые митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов России за достойную пенсию. В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Горбового. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов прибыл с рабочим визитом в Израиль. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в программе «Время политики» в 10 часов по московскому времени специальный репортаж Михаила Соколова о выборах Законодательного собрания Объединенного Красноярского края. Слушайте Радио Свобода. А сейчас 7:16 в Москве. Время поговорить о спорте. Алексей, я так понимаю, что главные спортивные события должны произойти именно сегодня?
Что считать главными? Сегодня, безусловно, матчи футбольной Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед, Рома, Валенсия, Челси. И третий матч финала чемпионата Российской хоккейной суперлиги Металлург, Магнитогорск, Акбарс. Напомню, что в этой серии пока ничья 1-1. Кроме того, сегодня же в Кубке УЛЕП финальный матч Летовос Ритас из Литвы встречается с мадридским Реалом. Ну и, разумеется, множество теннисных турниров. Но, однако, я бы выделил сообщение о том, что столица Азербайджана Баку будет претендовать на проведение летней Олимпиады 2016 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об этом, выступая на церемонии открытия спорткомплекса в окрестностях Баку. Напомню, что заявки городов-претендентов будут отправлены в Международный олимпийский комитет до 15 сентября. Известно, что среди конкурентов Баку пока названы Токио, Рио-де-Жанейро и Прага. Победитель будет назван в 2009 году, а еще один кандидат, возможно, будет объявлен в течение ближайшего лета. Дело в том, что депутаты Лос-Анджелеса приняли решение выделить $250 миллионов на случай, если именно этот город уже во второй раз в своей истории станет местом проведения Олимпиады 2016 года. Таким образом, губернатору Калифорнии и знаменитому актеру Арнольду Шварценеггеру дается право подписать соглашение, по которому штаты государства будут отвечать деньгами в случае, если инвестирование в Олимпиаду станут убыточными. 14 апреля Американский олимпийский комитет встретится с представителями Чикаго и Лос-Анджелеса, чтобы решить, будут ли США претендовать на право проведения этой Олимпиады. Ну а теперь о теннисе. В Чарльстоне стартовал крупный турнир Женской теннисной ассоциации. Его призовой фонд почти $1,5 миллиона. В первом круге встретились вчера две россиянки. Василиса Бордина победила Елену Веснину 1-6, 6-3, 6-1. Еще одна россиянка Вера Звонарева выиграла у француженки Натали Деши, а Анастасия Родионова победила чешскую спортсменку Еву Бирнерову. Алина Жидкова уступила Михаэле Крайчик из Голландии, Вера Душевина проиграла Араван Резаи из Франции. Еще один россиянин Теймураз Габашвили вчера провел свой первый матч на турнире в Валенсии, он же стал последним, поскольку Габашвили проиграл французу Жилю Симону. Футбол. Чемпионат Англии. В понедельник были сыграны несколько матчей 33-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Самым результативным оказался матч Уотфорд-Портсмут. Уотфорд победил со счетом 4-2. Манчестер-Сити в гостях нанес поражение Фулхэму 3-1. Остальные встречи завершились в ничью 0-0. Такие результаты зафиксированы во встречах Ньюкасла с Арсеналом и Чарльтона с Ридингом. 1-1. Так завершили свои встречи Астон Вилла и Уиган, а также Болтон и Эвертон. Напомню, что Манчестер Юнайтед лидирует, у него 78 очков, у Челси 75, у Ливерпуля 60. Эти три клуба выступят сегодня, еще раз напомню, в матчах футбольной Лиги чемпионов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Сегодня 10 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 апреля 2002 года. Сегодняшние российско-германские отношения. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Веймаре закончились параллельные консультации министров и представителей общественности Германии и России. Достигнут компромисс в вопросе о российских долгах. Подписано соглашение в области экономического сотрудничества. Особый интерес германской печати вызвало предложение президента России Путина по укреплению энергетической безопасности, сообщает наш корреспондент Евгений Бавкун.
Третий день петербургского диалога в Веймаре с участием первых лиц Германии и России завершился достижением долгожданного компромисса в споре о долгах. Главные организаторы форума, канцлер ФРГ и президент России, изложили на пресс-конференции результаты своих бесед. Если накануне саммита нижний предел возможного компромисса относительно величины российского долга доходил до 800 миллионов евро, а верхний до 1,5 миллиарда, то теперь Россия должна будет вернуть Германии всего 500 миллионов, и притом в рассрочку. Сделав столь существенную уступку Москве, на которую она даже не рассчитывала, Герхард Шрёдер недвусмысленно дал понять, насколько востребована сейчас Россия на Западе и в частности в ФРГ. Германские промышленники со своей стороны оценили предложение Путина о долгосрочном сотрудничестве в области энергетики. Путин подверг резкой критике правила Европейского Союза, запрещающие странам ЕС импортировать более 30% энергоресурсов из одного источника. Президент не посоветовал Западу распространять на Россию такую практику. В иное время это прозвучало бы как угроза. Но поскольку на Западе сейчас ведется активный поиск возможностей уменьшить зависимость от поставок нефти с Ближнего и Среднего Востока, слова Путина были восприняты с пониманием. В Германии сложилось убеждение, что с помощью России можно будет осуществить синхронизацию энергосистем Востока и Запада. При этом первостепенное значение приобретает вопрос энергетической безопасности.
Прокомментировать итоги визита Владимира Путина в Германию мы попросили московского корреспондента немецкого информационного агентства РУФА Карстена Покайзера.
Во-первых, я хотел еще упомнить, что изначально Германия требовала аж 7 миллиардов евро. Но чем эта уступка вызвана? Я думаю, что Германия может осознать новую роль России в изменившемся мире. И, во-вторых, нельзя сказать, что действительно этот долг составлял именно столько, сколько Германия потребовала.
Российско-германские отношения. Радио «Свобода». 10 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:22. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты предупреждают Иран. Президент Буш пытается дать ход своей версии иммиграционной реформы. Кассовый крах нового фильма Квентина Тарантино. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем чревато заявление Ирана о начале широкомасштабной программы обогащения урана? В понедельник президент Ирана явно удивил американских экспертов, известив о том, что его страна начала промышленное обогащение урана. Никто из западных специалистов не ожидал, что иранцы смогут в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию 3000 центрифуг, которых достаточно для производства оружейного урана. По последним данным, Тегеран располагал лишь 300 таких центрифуг. Представители Белого дома и Госдепартамента сравнительно сдержанно отреагировали на это сообщение, заявив, что Тегеран, бросая вызов международному сообществу, окажется еще в большей изоляции. «Мы готовы сотрудничать со здравомыслящими иранскими лидерами, которые смогут взвесить все за и против и осознать, что то, что они делают, не в интересах иранского народа», заявил пресс-секретарь Госдепартамента. Большинство американских экспертов, впрочем, выражают сомнения по поводу обоснованности притязаний Ирана на место в клубе ядерных государств. Вот что говорит Джон Вулфстол, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Мы должны осторожно относиться к подобным заявлениям иранцев. У нас нет никаких реальных подтверждений ни того, что им удалось создать эту масштабную систему центрифуг, ни того, что они способны ее эксплуатировать на протяжении значительного времени. Для этого требуется знание и опыт. Если же они в действительности сумели приступить к промышленному обогащению урана, то ядерная бомба может оказаться в руках Тегерана не через 5-10 лет, как можно было судить по имеющимся сведениям, а гораздо раньше. Если эти данные подтвердятся, что можно ожидать от Соединенных Штатов? США привержены, я думаю, стратегии дипломатического и экономического давления на Иран. Ее суть в том, чтобы доказать иранскому руководству и иранцам, что обладание ядерным оружием станет непосильной, ненужной обузой для страны. Если Тегеран действительно сумел перейти к новому этапу обогащения урана, то Вашингтон будет вынужден утроить подобные усилия. Но не исключено, что Ахмадинеджад блефует в силу необходимости, именно из-за того, что санкции начинают кусать. Мы видим, что его популярность в стране падает. Есть свидетельства того, что руководящая элита пытается ограничить его в его заявлениях. Иными словами, и это последнее высказывание иранского президента, и эпизод с захватом британских заложников могут быть ничем иным, как его попыткой сыграть на патриотизме масс. А как вы оцениваете позицию России? Российская политика в отношении Ирана претерпевает очевидные изменения. Российское терпение, я думаю, иссякает. Москва пока явно не хочет сжигать мосты в отношении с Тегераном, с тем, кого она считает стратегическим и экономическим партнером. Но можно предположить, что в Москве растет раздражение относительно такого поведения Тегерана. И россияне уже должны осознавать, что подобное партнерство выставляет их в крайне невыгодном свете. Говорил Джон Вулфстол, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Президент Буш делает новую попытку оживить, по сути, похороненную в Конгрессе его версию реформы иммиграционной системы. Иммиграционная реформа была одним из ключевых пунктов программы президента, как он надеялся, важной частью его политического наследия. Эти предложения были отвергнуты критиками, утверждающими, что их осуществление приведет к реабилитации нарушителей иммиграционного законодательства. Слово Алану Давыдову.
Джордж Буш выступил перед национальными гвардейцами в штате Аризона на границе с Мексикой на церемонии открытия там нового пункта пограничного контроля. Призвав к ужесточению приграничного режима, президент назвал нереальной высылку всех нелегальных иммигрантов, которые уже находятся в США. Идея депортации из нашей страны 11-12 миллионов людей просто нереальна. Она не сработает, хотя выглядит заманчиво и может показаться эффектной. Взамен президент предлагает обновленный вариант массовой выдачи нелегальным иммигрантам, в основном латиноамериканцам, рабочих виз, позволяющих им на законном основании работать в США. Как считают в Белом доме, нелегалы могли бы получать такие визы сроком на 3 года с последующим продлением, платя каждый раз $3500. Но обращаться за такими визами они должны будут только в родной стране, продемонстрировав при этом достаточное знание английского языка, доказав, что за ними нет криминального прошлого, а также уплатив штраф в $10000. В последние недели представители администрации Буша неофициально встречались с сенаторами-республиканцами, главными оппонентами плана президента по легализации незаконных иммигрантов, пытаясь выработать с ними общую позицию. Насколько близок сейчас Белый дом к достижению компромисса по иммиграционной реформе? Об этом я спросил директора по общественным связям независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джона Килли. Президент за эти годы потратил много средств, энергии и слов, пытаясь убедить в основном собственную партию в необходимости легализовать иностранцев-нелегалов. Но эта его позиция по-прежнему непривлекательна для подавляющего большинства республиканцев. Похоже, Буша в этом вопросе больше поддерживают демократы, рассматривающие иммигрантов как часть своего электората. Не удивлюсь, если Буш будет готов подписать подготовленный демократами законопроект об иммиграционной реформе. Но почему до сих пор такой законопроект не создан? Потому что законодатели-демократы понимают, что в случае дебатов они не наберут кворума для утверждения законопроекта в Конгрессе. В этом вопросе, как демократы его видят, им нужна политическая подстраховка, но у них ее нет. В минувший уикенд в Калифорнии прошли массовые демонстрации нелегалов против намерения властей упорядочить учет потока иммигрантов и их трудоустройства. Эксперт по иммиграции Джон Килли говорит, что в сущности речь идет только об исполнении существующих законов. Президент начал поддерживать принудительное выполнение нынешнего миграционного законодательства, следуя настояниям подавляющего большинства американцев. Хотя очевидно, что все предыдущие годы администрация Буша явно не уделяла особого внимания полному соблюдению иммиграционных законов, что способствовало созданию в США беспрецедентно многочисленной прослойки нелегалов. Но даже запоздалое наведение порядка в иммиграционной среде способно принести положительные результаты, сказал директор по общественным связям независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джон Килли.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну что ж, Полина, пришло время рассказать о том, что мы услышим в эфире далее, какие темы предложим нашим слушателям.
Далее мы поговорим о вручении русской премии в Московском театре «Эрмитаж» и о кассовом крахе нового фильма Квентина Тарантино.
Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям очень важный, на мой взгляд, для сегодняшних дней вопрос. Какую пенсию вы считаете достойной? Это связано с тем, что сегодня проходит в России всероссийская акция профсоюзов именно под таким названием «За достойную пенсию». Мы ждем ваших пейджеров. Вот один из ответов. Я отработала 35 лет, получаю пенсию 3500 рублей, преподаватель высшей категории. Чтобы поставить капельницу, нужно 5000 рублей, а через поликлинику 30 рублей. Питаться просто невозможно. Можно довели народ. Пишите, мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программу «Время гостей» приглашен профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке прошли первые митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов России за достойную пенсию. В пикетах в центре Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского приняли участие несколько сот человек. В суде города Обь Новосибирской области сегодня проходят предварительные слушания по иску к авиакомпании «Сибирь». Семья из Улан-Удэ требует 20 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда в связи с гибелью двух близких родственников в авиакатастрофе в Иркутске в июле прошлого года. На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». Это сделано по политическим мотивам, заявил ее шеф-редактор Алексей Навальный. По его словам, передача о проблемах призыва, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Соединенные Штаты считают, что Россия слишком медленно продвигается по пути вступления во Всемирную торговую организацию. Как заявила американский представитель на международных торговых переговорах Сьюзен Шваб, Россия не спешит выполнить все условия, необходимые для присоединения к ВТО. Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов прибыл с рабочим визитом в Израиль. Он обсудит с руководством страны урегулирование израильско-палестинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. В Петербурге прошел обыск в офисе регионального отделения партии «Яблоко». Милиция в очередной раз воспользовалась предлогом, что здание заминировано. Российские правозащитники готовят обращение к руководству страны по поводу неправомочного применения закона о митингах и демонстрациях, которые проводит оппозиция. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Прокуратура обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Гробовой за деньги обещал людям воскресить погибших родственников или излечить от тяжелых болезней.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Полина, я обращаюсь к своей соведущей. Я человек метеозависимый и поэтому спешу узнать, как же погода сегодня влияет на здоровье.
В центральных областях, Алексей, и на юге погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. На большей же части европейской территории России сегодня атмосферное давление будет близким к нормальному, воздух будет насыщен кислородом, что в целом вполне благоприятно для большинства людей. Но температура воздуха значительно меняется от ночи к дню, и такие перепады могут быть причиной спастических реакций у лиц к ним предрасположенным. В Москве сегодня без осадков, условия для гололедицы по области. В области около 3-8 тепла. Днем в Москве около 5-7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем такая же, как и в Москве, 5-7 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня проходит всероссийская акция под лозунгом «За достойную пенсию». В частности, в ней принимают участие и свердловские профсоюзы. Сегодня на центральной площади Екатеринбурга пройдет пикет.
Основное требование – пересмотреть пенсионное законодательство и концепцию российской пенсионной реформы. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Несколько тысяч человек в разных городах Свердловской области должны принять участие в акции. Претензия к властям, по сути, одна, но очень большая. Правительство в одностороннем порядке, без согласования с профсоюзами и работодателями, меняет параметры системы пенсионного обеспечения. При этом сегодняшняя пенсия свердловчанина не компенсирует и 40% бывшего заработка. По мировым стандартам надо минимум 70%, подчеркивает секретарь Федерации независимых профсоюзов Свердловской области Любовь Яшина.
Только началась реформа, вдруг меняют страховой тариф в пенсионный фонд с 28 до 20, в то время, когда у нас на каждого пенсионера полтора работающего, а во всем мире положено 3 работающего. Вдруг в ходе реформы исключают целое поколение 10 лет из накопительной части с 57 по 67 год. Накопительная часть пенсии обесценилась. Инвестирование накопительной части сегодня ниже банковских процентов. Если поправки в пенсионное законодательство не будут внесены, то будущие пенсионеры, они еще, наверное, позавидуют. Сегодняшним. Какие можно сделать страховые накопления от зарплаты в 6-8 тысяч?
Средняя заработная плата в Свердловской области около 11 тысяч рублей. Даже с таким заработком в нынешней пенсионной системе на достойную пенсию не заработаешь. По подсчетам профсоюзных лидеров, для пенсии, на которой можно хотя бы жить, сегодняшний работник должен иметь зарплату около 20 тысяч рублей. Но повышение зарплаты – это требование следующей первомайской акции. Задача сегодняшней – втолковать правительству, что такое достойная пенсия. Ее формулу раскрывает секретарь Федерации независимых профсоюзов Свердловской области Любовь Яшина.
Предлагаем базовую часть пенсии установить за счет государства. И так государство вкладывает сегодня до 52% всех пенсионных средств. И сделать бы ее на уровне прожиточного минимума. Сегодня по нашей области прожиточный минимум пенсионера 2700 рублей. Вот это базовая. И плюс к ней прибавить страховую часть. Вот тогда бы пенсии, наверное, сегодня могли вырасти где-то тысячи на полторы-две как минимум. Ну хотя бы с этого надо начать.
Сегодня каждый пятый член профсоюза в Свердловской области – пенсионер. Пенсионеры, конечно, не в состоянии пригрозить забастовкой, согласно руководству профсоюзов. Но зато их в России много. Помимо профсоюзных, настоящих и будущих пенсионеров, в сегодняшней акции протеста примут участие также активисты общественной организации «Российские пенсионеры», бывшей партии пенсионеров. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио «Свобода» следующий вопрос. Какую пенсию вы считаете достойной?
А вот как на этот вопрос отвечали жители Саранска.
1012-13, ну, а связано это с тем, что, ну, для того, чтобы вот как жить нормально в нашем регионе, зарплат, наверное, ну, 1015 должна быть. Ну, и пенсия должна уж не меньше 80% зарплаты составлять.
Я считаю, что минимум 10 тысяч на человека. Потому что по сегодняшним ценам, тарифам, прожить хотя бы как-то 10 минимум. Это нормальная пенсия. Вернее, минимальная пенсия.
Тяжело судить, потому когда пенсия еще далеко, и я не задумывался об этом. Но если судить со стороны, вот, допустим, по опыту даже своих родителей, могу сказать, что их пенсии явно недостойны. Но они считают, вот добавь 500 рублей, и уже будет все в порядке.
Точно могу сказать, что вот я как пенсионерка, я получаю недостойную пенсию. Слишком маленькую. Вот я отказалась от соцпакета. Вместе с этими надбавками у меня еле-еле набирается 3000. Из них за квартплату и за телефон уходят все эти деньги. А на картошку, морковку и молоко уже не остается денег. Так что надо работать и работать и работать. Неважно, на пенсии ты, болен. Для того, чтобы себя прокормить, надо работать.
Пенсия является достойной, если человек может на нее спокойно жить и путешествовать, как, скажем, вот это делают западные пенсионеры. Вот такая пенсия будет достойной. Но я думаю, если пенсионер будет получать 1030 рублей в месяц, это будет хорошая пенсия.
Ну, конечно, многое зависит от региона, но вот в нашем городе я считаю, что минимальная пенсия должна быть, ну, не меньше 4000, то есть где-то, чтобы 1000 человек платил за квартплату там и телефон, и по 100 рублей в день хотя бы оставалось вот на еду, на лекарства, на все необходимое, не менее 4000.
Достойная пенсия, когда кроме того, что ты заплатишь все и всем, у тебя что-то оставалось для того, чтобы ты мог купить что-то для себя, для своих детей, и все равно еще денежка немножко осталось.
Может показательной быть пенсия среднего статистического европейца, которая дает возможность не только жить, покупать продукты, те, которые действительно полезны, а не как у наших пенсионеров, это только картошка и макароны, и плюс возможность все-таки путешествовать или, по крайней мере, съездить в гости к своим детям, даже если они живут в другой стране.
Достойные, на которые можно прожить. Вот в настоящее время, ну, я думаю, что не меньше 5,5-6 тысяч, это вот минимальное то, что нужно. Вот на эти деньги как-то можно и лекарства покупать, и все прочее. Но это самый минимум.
Вот что ответили на вопрос, какую пенсию вы считаете достойной прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио «Свобода» Игорь Тилин, Саранск.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве, вы слушаете Радио «Свобода». Когда-то мой отец, писатель, иммигрант и сотрудник Радио «Свобода» Анатолий Кузнецов, собирая грибы в окрестностях Лондона, удивлялся, почему же англичане-то грибы не собирают, а покупают их только в магазине. И вот представьте себе, в новостях науки, которые сейчас выйдут в эфир, рассказывается, в частности, о том, что грибы в Британии можно будет собирать круглый год. Может быть, тогда британцы начнут ходить в леса по грибы.
Голландские ученые обнаружили важные детали механизма положительного влияния никотина на процессы обучения и памяти. Никотин обладает высокой способностью вызывать зависимость, но его другие свойства побудили ученых заняться разработкой никотиноподобных веществ в надежде на создание препаратов для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, синдром дефицита внимания, при которых имеются выраженные проблемы с памятью и обучением. Хьюберт Мансвельдер и его коллеги из Университета Амстердама обнаружили при анализе электрофизиологических свойств нейронов на срезах мозга мышей, каким образом никотин изменяет сигнальные свойства нейронов, приводящие к улучшению памяти. Немецкие ученые, используя методы генной инженерии, получили один из белков шелка европейского паука-крестовика, что является важным шагом на пути к созданию генетически модифицированного шелка. Шелк паука более прочен, чем сталь, и эластичнее резины. Он может стать ключевым материалом для широкого применения в медицинских и технических целях. Специалистами Харбинского промышленного университета в Китае был изготовлен робот-разведчик. Робот способен, неся аппаратуру, бесшумно ползать по стенам, добираться до места, удобного для ведения разведки, и оттуда поставлять информацию для анализа боевой ситуации. В критический момент робот способен совершить атаку. Британский грибной сезон удлинился осенью, стал возможен весной и может стать круглогодичным. Изменение климата меняет жизнь птиц, которые начинают раньше строить гнезда, и растений с их ранним цветением. Но не было данных о том, что появился дополнительный сезон плодоношения в жизненном цикле живых организмов. Алан Ганг из Лондонского университета проанализировал результаты наблюдений, проведенных его отцом за период с 1950 по 2005 годы, о том, когда, где и какие грибы вырастали вокруг Солсбери, городе на юго-западе Англии. Оказалось, что осенний грибной сезон увеличился с 33 до 75 дней. Сроки появления первых грибов стали более ранними, а последних – более поздними.
Выпуск новостей науки представил наш коллега Александр Костинский.
И от науки к культуре. В Москве в театре «Эрмитаж» состоялось второе вручение русской премии, которая присуждается прозаикам и поэтам из бывших стран Советского Союза, пишущих на русском языке.
Между прочим, эта премия патронируется не кем-нибудь, а администрацией президента России. И вручается она в рамках официально объявленного «Года русского языка».
На церемонии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Русская премия в прошлом году вручалась только за прозаические произведения и только литераторам из Средней Азии. В этом году премия включила страны Балтии и Украину, и два ее победителя в номинации «Поэзия» и в номинации «Крупная проза» – поэт из Харькова Анастасия Афанасьева и прозаик из Конотопа Марат Немишев. Русская премия как будто пока не определилась, утверждать ли ей имперские и политические интересы России или поддерживать живую, настоящую литературу. Церемония в этом году не имела столь откровенной шовинистического характера, как в прошлом, но резкий контраст между официальной советской манерой ведущих церемонии, самим ее порядком, торжественными речами кремлевских технологов Глеба Павловского и Модеста Колерова и ироническими речами некоторых лауреатов был заметен. Вот фрагмент выступления лауреата русской премии в номинации «Малая проза» Талипа Ибраимова, Киргизия.
Русская премия для меня великая честь. У меня никогда не было наград. Одни выговоры, нагоняя, выжимания с работы. Последний раз перед Новым годом мы жили с работы. Моя теща почему-то всю жизнь верила в мои какие-то выдающиеся качества. И мои постоянные эти поражения в жизни ее сделали черным мизантропом. Когда весть дошла, что мне премию дали, она радовалась как безумная и превратилась в оптимиста. И я тоже больше всего радуюсь за тещу.
А вот впечатление от русской премии главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Идея поддерживать русскую литературу за государственными пределами русского языка абсолютно правильная, поскольку сегодня территория русской литературы – земной шар. Неясно только, почему попытка поддерживать русскую литературу за государственными пределами России приобретает такой натужный имперский характер. Именно это досадная черта, которая видна в церемонии награждения, потому что и награжденные произведения, и работа жюри, и тот поток, который идет на русскую премию, он, по счастью, этой мучительной натужности и зловонной имперскости полностью лишен.
Столь же резко высказывается Дмитрий Кузьмин, поэт, критик, издатель.
На поэзию тем политическим и политизированным силам, которые каким-то образом за этим отчасти стоят, было в большей степени наплевать. На других номинациях, возможно, в большей степени сказалась идеологическая задача, внешняя по отношению к литературе. По крайней мере, в речи одного из финалистов, неведомого мне писателя, произнесшего безумную тираду о том, что совсем было уж собрались в 30-е годы загубить русскую литературу посредством перевода русского языка на латиницу, да Сталин не дал, поскольку русский язык и литературу любил. Вот эта речь, мне кажется, тоже очень свидетельствовала о том, что, по крайней мере, у какого-то пласта участников всего этого процесса в голове не литература, а политические спекуляции довольно дешевого свойства.
О русской премии говорил Дмитрий Кузьмин, поэт, издатель, критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8, на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов прибыл с рабочим визитом в Израиль. США, Великобритания, Евросоюз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 7:47 в Москве. Продолжим нашу программу. Обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Доброе утро, Антон. Вот в Москве побывал, или, по крайней мере, объявил о том, что побывал высокопоставленный иранский генерал. Об этом наверняка есть материалы в сегодняшних газетах.
Да, главной мировой новостью вчера стали откровения иранского генерала Залькадра, который похвастался местному телевидению, что всю прошлую неделю он провел в российской столице, куда беспрепятственно въехал в обход действующих санкций ООН. И сегодня на эту тему, как Москва заигрывает с проблемными режимами, написал колонку на девятой полосе «Коммерсанта» обозреватель Геннадий Сысоев. В откровениях иранского генерала, представившего Россию злостным нарушителем резолюции Совбеза ООН, нет ничего удивительного. Когда-то подобное заявление, ставящее Москву в неудобное положение, из уст иранских лидеров должно было прозвучать, ибо это та цена, которую Москве приходится платить за игры с проблемными режимами, делает вывод Сысоев. Россия не раз спасала Иран от санкций, а когда это было уже невозможно, значительно смягчала их. Она упорно делала эту неблагодарную работу, несмотря на то, что ее усилия были сопряжены с риском окончательно испортить и без того сложные отношения с США. Однако Москва шла на этот риск, рассчитывая на солидную компенсацию, материальную и политическую. Материальные плюсы от игр с Ираном в виде выплат за строительство Бушерской АЭС стали для России весьма проблематичными. В начале марта Тегеран открыто обвинил Москву в невыполнении обязательств по Бушеру. Да и политические выгоды от поддержания особых отношений с Ираном начали превращаться для Москвы в издержки после того, как Тегеран не внял ее рекомендациям и не пошел навстречу разумным требованиям МАГАТЭ. Впрочем, поведение Ирана в отношении России не должно ее удивлять. Так или почти так, с Россией ведут себя все проблемные режимы, на отношения, с которыми она тратит немало времени, сил и репутации. Уловив заинтересованность Москвы в поддержании контактов с ними, страны-изгои этим активно пользуются. Они заставляют Москву вытаскивать для них каштаны из огня, выгораживать в ООН, защищать от санкций, а потом в подходящий момент либо подставляют Москву, либо попросту отрекаются, выгодно сдаваясь какому-нибудь американскому представителю. Москва поддержала активных контакт с Саддамом Хусейном, а в тот самый ответственный момент, перед началом операции «Буря в пустыне», Саддам Хусейн даже не стал прислушиваться к ее рекомендациям. Россия флиртовала со Слободаном Милошевичем, которого на Западе называли «балканским мясником», а он неоднократно обманывал Москву, заключая сепаратистские соглашения с НАТО и направляя тайные письма Биллу Клинтону. Сегодня Кремль выказывает почет и уважение товарищу Ким Чен Миниру, за которым прочно закрепился ярлык последнего коммунистического вождя, а он откровенно подставляет Москву, проводя ядерные испытания и ракетные стрельбы. Россия строит союзное государство с Александром Лукашенко, которого в мире называют диктатором, а батька позволяет себе грубые выпады в ее адрес и даже шантажирует Москву разворотом в сторону Запада. Заигрывая с проблемными режимами, Москва рискует рано или поздно оказаться обманутой ими. Как правило, ей удается прочесть их неискреннюю игру. Правда, понимание этого зачастую приходит слишком поздно. Это комментарий Геннадия Сысоева на 9-й странице «Коммерсанта».
Спасибо. Об одной из заметных публикаций сегодня рассказал Антон Желнов.
Ну а сейчас в Москве 7:50 на волнах Радио Свобода мы представляем программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о провальном дебюте нового фильма Квентина Тарантино. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Страхи по поводу всемирного потепления сильно преувеличены, утверждает один из самых авторитетных американских климатологов, профессор Массачусетского технологического института Альфред Слоан. Ученый, давно известный своим скептическим отношением к апокалиптическим предсказаниям относительно последствий потепления, пишет в журнале Newsweek, что неоспоримость факта некоторого повышения температур не означает, что компьютерное моделирование может достоверно предсказать, к чему это явление приведет. Наоборот, небольшое потепление может снизить уровень климатических колебаний и улучшить условия для развития сельского хозяйства, как это происходило в прошлом, по словам профессора. Мало того, в атмосфере уже сейчас содержится такое количество тепличных газов, что оно должно было повысить температуру, согласно различным моделям, от 1,5 до 4,5 градусов. Но известно, что с начала промышленной эры температура выросла лишь на 0,6%. При этом в 20 веке было два длительных и необъяснимых периода похолодания. Прошлый год оказался исключительно прибыльным для управляющих американскими компаниями. Средняя зарплата руководителей 350 крупнейших концернов выросла до $995 тысяч. Но это лишь малая часть общего пакета вознаграждения за хороший труд. К этому добавился ежегодный бонус, который равнялся 1,5-годовым зарплатам. Акции руководимых ими корпораций и более мелкие льготы, например, бесплатная квартира, использование корпоративного самолета. Все это превратило глав компаний в самых высокооплачиваемых американских специалистов. Годовая компенсация достигла $6,5 миллионов. Отвечая на жалобы об абсурдно высокой оценке их труда, советы директоров корпорации, определяющие уровень вознаграждения, говорят, что если управляющий сумел добиться подъема акций своей фирмы, обогатив акционеров, он должен получить соответствующую компенсацию. Порой эта компенсация достигает $сотен миллионов, как, например, в случае с главой Occidental Petroleum Рэем Ирани. Стоимость акций, выделенных ему в качестве вознаграждения за 10 лет, достигла $400 миллионов, которые он решил получить в прошлом году. Грозит ли новому, давно ожидавшемуся фильму Квентина Тарантино откровенный провал? Такой невероятный вопрос позволяет задать невероятные кассовые результаты первых трех дней проката его картины «Грайндхаус». Слово Яну Рунову.
Двухсерийный фильм под названием «Молотильня» по выходе на экраны не собрал даже 12 миллионов. Владелец дистрибьюторской кинокомпании «Вайнстин» Харви Вайнстин признал, что потратил на рекламу «Молотильни» $30 миллионов. Таким образом, общие затраты на этот фильм составили более 100 миллионов. Если это так, то понятно, почему Вайнстин и сами режиссеры теперь уповают только на прокат за границей. Пересказать содержание фильма – пустое занятие. Одни убегают, другие их преследуют. Кровь льется, как вода, в мусор летят отрезанные головы, психопат гоняется на автомобиле за красотками, кругом зомби и каннибализм. Вот что говорит о фильме американский кинокритик Боб Манделло. Кто может не обратить внимание на фильм, в котором главная героиня теряет ногу в битве с ожившими покойниками, а любимый снабжает героиню протезом, который еще и автомат? Казалось бы, верняк. Режиссер Роберт Родригес в первой части под названием «Планета страха» высмеивает фильмы ужасов о зомби. Но уж очень страшно высмеивает. Кошмары нагромождаются один на другой, и один безвкуснее другого. Не всякий живот это выдержит. Но если досидите до второй половины фильма,
то можете насладиться захватывающим автомобильным преследованием, снятым Квентином Тарантино, в части, которая называется «Неподвластной смерти». Возможно, если в иностранном прокате, за пределами Соединенных Штатов, картина будет идти как два разных фильма, она выиграет. Но вместе три с лишним часа, включая специально задуманный перерыв для рекламы, это слишком. Если бы сократить каждую серию минут на 15 хотя бы, фильм бы только выиграл. Но трудно спорить с режиссерами, настолько влюбленными в свою работу, что они не в состоянии что-то еще вырезать. Может быть, фильм понравится за границей. Боб Манделло, американский кинокритик, называет работу двоих режиссеров «машиной времени», которая унесла нас в эпоху дешевых кинотеатриков, где безостановочно крутились малобюджетные второразрядные фильмы, где висели штопанные киноэкраны, и у киномехаников рвалась поцарапанная пленка. Или надо было ждать, пока киномеханик зарядит следующую часть фильма. Авторы хотели поделиться со зрителем своей ностальгией, смешанной с иронией и даже сарказмом по тому старому дешевому кино. Впрочем, каждый волен понимать идею режиссеров по-своему. Или не понимать.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если у Квентина Тарантино еще остается надежда, что его многочисленные поклонники одумаются и придут посмотреть его фильм, то у американской индустрии грамзаписи иллюзий не остается. Согласно последним данным, продажа компакт-дисков трагически падает. За первые три года она упала на 20% по сравнению с прошлым годом. Редкое светлое пятно – рост интернетного сбыта музыки, но и он замедляется. Лишь две песни в последние месяцы разошлись миллионными тиражами. Одна из них – сингл Гвен Стефани «The Sweet Escape».
Гвен Стефани завершает на волнах Радио Свобода программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Эта программа завершает очередной час на волнах Радио Свобода, а в следующем часе вы услышите, мы поговорим вот о чем.
Обширная ретроспектива работ Клода Моне в Токийском национальном центре искусства. В Мадриде завершились работы по реконструкции музея Прадо. Юбилей поэта Беллы Ахмадулиной.
Кроме того, я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, какую пенсию вы считаете достойной. Это связано с тем, что в России проходит всероссийская акция профсоюзов за достойную пенсию. И материалы об этом, в частности, в следующем часе утреннего эфира на волнах Радио Свобода.
На Руси Святая Пасха.
В Турции было закрыто несколько крупных оппозиционных газет.
Палестинцы требуют за израильского капрала освобождения около 1000 своих заключенных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое решение конституционное и легитимное.
Мое решение конституционное и легитимное.
Нелегалы смогут подавать документы на получение 3-годичного разрешения работать в США.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.